слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Павел Казарин, в эфире радио «Крым Реалии». Как обычно, говорим о важном, говорим о знаковом, говорим о том, о чем на полуострове принято молчать. И тема, которая привлекла наше внимание, она касается того, той смены публичной политической повестки в России, которая произошла с момента выдвижения, с момента объявления Ксении Собчак о своих планах участвовать в выборах президента Российской Федерации. Это произошло совсем недавно, если вы помните, но сразу после этого Ксения Собчак стала делать громкие заявления, посвященные Крыму, посвященные американским санкциям, посвященные тому, как Россия должна поступить с украинским полуостровом, о том, что американские санкции оправданы, потому что Россия сама виновата в их введении. И на самом деле для всех это стало большой-большой неожиданностью. Потому что, если предположить, что Ксения Анатольевна Собчак собирается пройти всю предвыборную дистанцию вплоть до марта 2018 года, а выбор назначен на 18 марта 2018 года президентский, то эти вопросы по поводу Крыма, санкций, Украины, Донбасса ей будут задавать еще не раз. И по большому счету именно она возвращает все эти темы в российскую публичную повестку. И чем это чревато на самом деле? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты соседней России, остается для Украины политической загадкой. Первый и важный для украинцев тезис Собчак – Крым аннексирован незаконно.
Еще раз повторю, я не буду агитировать в Крыму, потому что я считаю, что Крым был присоединен незаконно.
Тем не менее, в заявлениях Собчак не фигурирует однозначная формулировка «Крым – это Украина». Ксения Анатольевна предлагает новый так называемый референдум на полуострове.
На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна, только через некий новый независимый референдум. Референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения.
У представителей СМИ и политических экспертов появляются версии о том, что кандидатуру Собчак напрямую курирует Кремль. Российское правительство такую версию отрицает. Основной месседж самой Собчак – она является так называемым кандидатом против всех. При этом она не спешит критиковать президента России Владимира Путина.
Для меня в первую очередь Путин – это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню. Поэтому Путина человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин политик.
Ксения Собчак еще не зарегистрирована кандидатом в президенты России. Выборы в соседней стране должны состояться в следующем году.
Крым в центре внимания.
Ну, собственно, ситуация с точки зрения очень многих внешних наблюдателей выглядит следующим образом. Крымская тема, которая довольно активно была в российском политическом пространстве, довольно активно присутствовала в российском политическом пространстве, там, в 2014 году, в 2015 году, наверное, половину 2016 года, она потихонечку отошла в небытие. Когда говоришь с социологами о том, что волнует российского обывателя, там, тема полуострова или тема Донбасса, она не занимает первую строчку в системе обывательских приоритетов. Но при этом повестка Ксении Анатольевны Собчак, которую она волей-неволей как бы предлагает российским медиа, она возвращает нас всех в ситуацию вот этого вот, не знаю, там, мучительных дилемм 2014 года о том, чей Крым, какой должна быть его судьба, о том, кто виноват и что делать, и насколько это вообще вписывается в то политическое, в те политические заготовки, которые могли бы существовать у Кремля в отношении повестки ближайших президентских выборов. Вопрос, который пока что остается без ответа, но мы будем искать эти ответы вместе с российским политологом, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом. Владимир Яковлевич, доброе утро, спасибо, что согласились присоединиться к нашей беседе.
Доброе утро.
Скажите, вот по вашим ощущениям, Ксения Анатольевна, которая, в отличие там, от многих других политиков, вновь возвращается к теме там, Крыма, которая возвращается к теме там, судьбы и справедливости американских санкций, насколько она в этом смысле поворачивает вспять российскую публичную политическую повестку?
Не в полной мере, потому что на самом деле, во-первых, в России нету какой-то альтернативной политической повестки, которая была бы озвучена участниками выборов. Ну, грубо говоря, всем итоги этих выборов и их участники до лампочки, потому что все знают, что выберут Путина. И в этом смысле высказывания других участников, включая и Собчак, в общем, воспринимаются как такой белый шум. Во-вторых, потому что как бы Собчак выступает такой карикатурой на то, как российские власти представляют себе условных либералов. Вот есть такой оскорбительный довольно термин «демшиза», то есть такие придурки, которые, ничего не знают и не умеют, и не пригодны к управлению страной, но очень любят разглагольствовать на разные темы. И Ксения, в общем, вполне успешно играет в спектакле эту роль. В данном случае неважно, играет ли она ее сознательно там по договоренности с кем-то в руководстве, или она действительно так думает. И, конечно, ее присутствие обильное там в средствах массовой информации призвано отчасти служить такой ложной мишенью, а отчасти затушевать отсутствие в рамках избирательной кампании действительно реального кандидата Алексея Навального, которого власти стремятся не допустить до участия в выборах, и, похоже, им это удается.
Если позволите, Владимир Яковлевич, вот вы говорите, что участие Ксении Собчак, ее публичная повестка, это лишь доказательство отсутствия альтернативной политической повестки на сегодня в России. То есть есть Кремль, есть повестка только его. А как могла бы выглядеть реальная альтернативная политическая повестка в России в случае участия в этих выборах реального кандидата альтернативного?
Я думаю, что тогда речь пошла бы о базовых принципах, на которых построена управление государством, и в частности о коррупции и многочисленных злоупотреблениях со стороны властей на всех уровнях, о принципах этой государственной политики, связанной с тем, что у нас выросли чудовищно расходы на разбухший государственный и, прежде всего, силовой аппарат в ущерб там, здравоохранению, другим сферам, о том, что в руководстве страны отсутствует открытость и прозрачность, и есть стремление закрепить нынешние принципы управления страной на долгие десятилетия вперед. И на самом деле сюжеты, связанные с внешней политикой, они, конечно, тоже важны. Просто они тогда исходили бы от человека, собравшего в свою поддержку сотни тысяч подписей по всей стране и пользующегося в гораздо большей мере известностью и поддержкой, чем Ксения Собчак.
У меня вот вопрос возникает. Очень многие, то есть вы говорите, что вот вопросы коррупции, вопросы принципиального государственного устройства, это то, что могло бы быть альтернативной повесткой. Тема полуострова и вообще как бы всего того, что произошло в 2014 году, она вообще для российского обывателя отошла на второй план, она остается где-то в числе там первых 5 приоритетных. Вот вообще Крым в сознании российского обывателя, он по состоянию на ноябрь 2017 года, он где?
Он, безусловно, не входит в число приоритетов. О том, что произошло в 2014 году, значительная часть российских сограждан элементарно забыла, а те, кто помнят, в общем, не очень хотят вспоминать. И я думаю, что это очень тонко чувствует Алексей Навальный, когда он сказал, что Крым не бутерброд, давайте его не будем преподавать. В общем, фактически тоже в своей повестке дня этот вопрос задвинул на периферию. То есть эйфория 2014 года, она прошла, а о том, как эту проблему разруливать, в общем, никто особенно говорить не хочет. Ну, или делает вид, что никакой проблемы нет, а Крым наш и все дела.
Понятно. Спасибо вам большое, Владимир Яковлевич. Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, был на связи со студией Радио Крым Реалии. К нашей беседе присоединяется Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук. Доброе утро, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Да, вот мы как раз обсуждали с предыдущим гостем и, в принципе, задавались в редакции вопросом Ксении Анатольевне, которая идет на выборы президентские и, судя по всему, вот уже там, за последние несколько недель успела отметиться несколькими яркими заявлениями. Она вновь поднимает в публичную повестку тему полуострова, она поднимает в публичную повестку обсуждение темы санкций и того, и их справедливости или несправедливости. И так далее. И я помню, когда мы все это слышали, в редакции было такое ощущение, что как неожиданно, потому что тема Крыма, по большому счету, как нам казалось, из российской публичной повестки так ушла, сложился какой-то так общественно-политический статус-кво в отношении там украинского полуострова, а тут появляется Ксения Анатольевна и вновь эту тему возвращает в публичную повестку. Вот на ваш взгляд, является ли это сколь бы то ни было значимым фактором с точки зрения российской публичной политики, с учетом того, что впереди у Ксении Анатольевны, ну, как минимум, там, не знаю, ну, наверное, месяца 4, да, получается, для того, чтобы эту тему раз за разом в эфире российских медиа поднимать?
Ну, честно говоря, я не знаю, насколько перед ней стоит задача эту тему продолжать и поднимать все дальше и дальше. То есть мы видим, что она действительно отметилась несколькими такими резкими заявлениями. И пока мы не видим никакой довольно четкой программы и никаких объяснений, пояснений того, как она собирается вот с этими пунктами работать в дальнейшем. Угу. То есть это были такие вбросы, которые обеспечили публичность, медийность, обсуждение и, в общем, некоторый такой резонанс, скандал. А насколько это серьезно в том смысле, что она готова действительно за это бороться, продвигать эту тему в разных институтах, создавать какое-то общественное давление, вот здесь большой вопрос. То есть, возможно, это было сделано просто лишь для того, чтобы вызвать какую-то бурю эмоций и тем самым привлечь часть людей, которые относятся к присоединению Крыма негативно, но с другой стороны, чтобы ее услышали те, кто те, кто ее явно не поддержит, но потом как-то работать с ними. То есть просто запомнится, отпечататься в памяти.
Вы знаете, часто можно услышать ту точку зрения, что вот обычными прямыми социологическими опросами российские настроения пощупать довольно сложно, потому что иногда люди готовы идти на социально одобряемые ответы, давать социально одобряемые ответы и так далее. И что в этом смысле куда более показательным являются фокус-группы, на которых люди начинают выговариваться. Вот вообще российский обыватель, российские настроения, данные вот в ощущениях социолога, они какие, они о чем? Вот какие интенции в российском обществе на данный момент существуют? И есть ли в этих интенциях полуостров, международная политика, Украина, Донбасс и прочие вот эти вот идеологемы?
Ну, смотрите, то есть я бы не стал уж прям так говорить, что все дают социально одобряемые ответы, но действительно, когда мы спрашиваем там об уровне поддержки, допустим, Путина, то мы получаем не тот ответ, что вот, значит, люди готовы, что действительно, не знаю, выходить на улицы как-то или протестовать, или еще что-то делать в его поддержку. Но мы получаем что-то другое. И вот на чем держится поддержка там власти или еще чего-то, это явно не активная поддержка, это пассивная поддержка в первую очередь. И собственно, эта поддержка, она обеспечивается во многом за счет там какой-то безальтернативности, за счет того, что просто нету какого-то альтернативного другого сценария, который обсуждался в публичном пространстве. Что людей волнует сейчас и что на самом деле, какое у них есть неудовлетворение, это, конечно, тем, что их личные, их бытовые какие-то проблемы, они не решаются, они задвигаются на старый план. Вместо этого идет обсуждение каких-то более таких отдаленных тем, которые, конечно же, воспринимаются в целом тоже как важные, там, не знаю, какая геополитика, еще что-то, но все-таки вот какие-то вопрос уровня жизни, вопрос каких-то коррупционных скандалов, он замалчивается, при том, что есть фигуры, которые эту тему поднимают. И здесь есть некоторая неудовлетворенность, которая может накапливаться и которая может выражаться в какие-то там местные локальные протесты, как вот недавно вышел отчет, который указывает на рост таких локальных протестов, но уже по отношению там не к федеральной власти, а к региональной, к местной власти, поскольку вот эти, условно, бытовые социальные проблемы, они прежде всего касаются быта людей, и, соответственно, люди недовольны обращаются прежде всего к каким-то ближайшим чиновникам, а не к Путину лично. Путин, наоборот, воспринимается как такой спаситель, который может приехать и эти проблемы лично вот разрулить. И мне кажется, собственно, поэтому вот как-то мы не видим существенного сдвига здесь по отношению к федеральным властям.
Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, людей волнует, ну, вот качество жизни, в этом смысле там Ксения Анатольевна со своими заявлениями о Крыме, это такой себе просто раздражитель?
Отчасти да. То есть это в любом случае намного, как мне кажется, более слабая позиция, чем например, у Алексея Навального, который изначально отошел от критики Владимира Путина совсем вплотную, и вместо этого сосредоточился на других чиновниках, на каких-то властях местных, региональных, губернаторах или там правительстве. Но это воспринимается людьми гораздо более остро.
Понятно. Вы знаете, это действительно довольно иллюстративно. Спасибо, Степан. Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук, был на связи со студией радио Крым Реалии. Вы знаете, друзья, у нас нет никаких иллюзий по поводу того, что, условно говоря, призыв там решить, там, закрыть крымский вопрос, как предлагает там Ксения Анатольевна, что он способен собрать ей голоса там российских граждан. Важнее другое, что она, в принципе, повторюсь, возвращает эту тему в публичную повестку. У нас есть звонок в студию. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Я вам скажу, доброе утро. Я вам скажу по Крыму. Если сделать скрытый опрос населения, тот, который вот сейчас провести, не открытый, как камеру, чем вроде, 90% за возврат обратно. Недовольство людей, во-первых, нищета пошла. Во-первых, все поднимаются, кстати, соцобеспечения, вот эти оплаты за электричество, за воду, все получил. Люди недовольны. Во-первых, зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Люди получали, если он получал 1200 гривен при Украине, вот сейчас ему дали минималку. Как этим людям выживать? Все подорожало, все, во-первых, некачественное питание, полностью все некачественное. Молочные продукты качественные практически проценту 5. Все некачественно, недовольство людей до того пошло. Люди выносят последние вещи, чтобы продать, пропитаться. Mm-hmm. Вот такая обстановка, очень тяжелая. Я говорю, вот это император обещал, говорит, а представители станции поставим, все, сделаем Арабские Эмираты. Не сказал, когда. Лет через 30-40, когда все вымрут. Ну как это такое? Люди обратно, не дай вот это все произошло бы, люди обратно побежали в ту демократическую обстановку, которая была при этом. Mm-hmm. Очень тяжело, очень тяжело. Люди воют, но они боятся выйти. Во-первых, вот здесь полицаям дали большую вот такую власть, всем остальным дали, которые служат императору. Все. Остальное недовольно. Народ им не нужен. Здесь должна быть одна воинская часть. Ну, пускай окружат воин полностью, концлагерь сделают, окружат проволокой все полностью. Где такое создано, а? Обещание одно, говорит, а выполнить ничего не выполняется. Везде коррупция, вот эти все. Ну, поставить во главе вот этого Крыма, кого он поставил? Преемника, который был в структурах, в бандитских структурах. Где-то видано такое. И вот недовольство людей очень большое. Вы знаете, не знаю, как быть, как выживать. Все хуже, хуже и хуже. Уже все полностью, уже некуда. Пенсионеры обнищали. Вот тоже пенсионер получает до 42 года стажа 8400 пенсию. Как выживать? Уплатил то, остается там 4000. А дальше как? Как быть? Это копейки вот эти. Вы знаете, очень большое недовольство людей. То, что они говорят, все скрыто. Сделать вот этот скрытый опрос, увидели бы, какое недовольство было. Очень большое. Мы всем ожидаем все то, что должно возродиться, то, что было в прессе. Ну, нельзя так делать, все полностью.
Да, вы правы. Сложно что-то добавить к этому. Спасибо вам за звонок. Берегите себя. К нашей беседе присоединяется Андрей Акара, политтехнолог, политический философ из России. Андрей, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Ну, спасибо, что позвали.
Да, Андрей, скажите, Ксения Анатольевна, которая внезапно вновь в российскую политическую повестку протаскивает тему Крыма, санкций и вообще всей этой глобальной геополитики, причем с такими, соответственно, с такой либеральной позицией. Вот, на ваш взгляд, это выгодно Кремлю, который, кажется, что, вроде бы там от большой геополитики и громкой риторики 2014 года отказался? Или, наоборот, она играет по своим собственным правилам, а не по правилам Кремля?
Ну, Ксения Собчак пошла, ну, заявила о том, что она собирается идти на выборы. На самом деле это был ее собственный шаг, ее собственное решение. И она, то, что она его сделала, это исключительно ее желание и ее игра. Другое дело, насколько эта игра вписывается или не вписывается в игру Кремля. И здесь есть несколько таких как бы маркеров, по которым мы можем об этом судить. Например, когда было об этом заявлено, все политологи, политтехнологи обрадовались, решили наконец-то что-нибудь заработаем, наконец-то рынок политтехнологий, который в России за последние годы серьезно сдулся и уменьшился, наконец-то будет какая-то сатисфакция. Конечно же, это проект Кремля, все так решили, и, конечно же, Кремль под это даст денег. И скандалы, которые случились буквально через несколько дней после заявления Ксении, они свидетельствовали о том, что никаких денег, никакой Кремль на это мероприятие давать не собирался и не собирается. И как про одного композитора говорили, что его похороны стороны прошли с малым колокольным звоном, так и выборы Ксении Анатольевны Собчак то ли пройдут, то ли не пройдут, но точно, что с малым колокольным звоном. Но тем не менее, поскольку, учитывая ее специфический статус в российском контексте и ее эксклюзивную роль в биографии российского президента и роль его в ее биографии, то есть они друг другу не чужие, а родные люди. Ну, а родные люди, как бы друг к другу не относились, они все равно остаются друг другу, ну, близкими людьми, и это является гарантией от того, что они могут друг против друга сделать что-то плохое.
Если поэтому, позвольте, Андрей, а вот вопрос, то есть ее риторика, это потому что она вот, ее так попросили про Крым, про санкции и так далее, или потому что она сама вот так считает, то есть это эксцесс исполнителя или централизованная партитура?
Я думаю, что ее риторика по поводу Крыма – это именно ее риторика, и вряд ли ее об этом просили.
Понятно.
Более того, эта риторика, ну, для российской оппозиции и около оппозиции, и вот фронды, тема Крыма является крайне неудобной и неприятной. И поэтому мы видим, что максимально, насколько это возможно, российские оппозиционеры от этой темы уходят, а если их вот как бы врасплох застают, то им приходится говорить что-то такое, ну, понимаете ли, это не бутерброд. Почему? Потому что любой ответ на этот вопрос является для Навального, и для Ксении Собчак невыгодным и уменьшающим
их потенциальные электоральные.
Да.
Андрей, я, к сожалению, вынужден перед вами извиниться. У меня время уходить на новости. Андрей Акара, политтехнолог, политический философ, объяснял природу вот этой вот политической риторики о Крыме. Спасибо ему, друзья. Сейчас вас ждут новости, после чего наша программа вернется. We'll be right back.